Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор, посвященный нетрадиционным методам диагностики, нетрадиционному лечению в рамках нашей передачи. Проблема крайне сложная, крайне запутанная. Над ней бьются целые институты, философы, и точек соприкосновения до сих пор на самом деле не выработано, и дискуссии продолжаются, и, как видится, наверное, будут продолжаться очень-очень долго с формированием вообще мировоззрения человека, с формированием системы здравоохранения, помощи здоровью. И вот как показывает история, чем больше знает наука, тем больше, в общем-то, напряженность этого поля битвы. Хотя, конечно же, в последнее время наметились достаточно интересные результаты. Результаты по поводу того, что чем больше все-таки наука знает, тем больше она может, скажем так, рассказывать правды, и тем больше она может нетрадиционные методы лечения удалять из своей практики, и тем больше получается, в общем-то, пользы для здоровья. Но в качестве, может быть, какого-то предисловия или в качестве примера я хочу обратить ваше внимание на историю с кровопусканиями, которая была крайне развита, крайне вообще популярна в средние века, начиная с 16-17 века и вплоть даже до конца 19 века. Вы это отлично знаете и по литературным источникам, где красочно описываются те времена. Доктор одним из основных методов своего лечения всегда принимал кровопускание. Система была построена на том, что действительно в организме человека есть шлаки. Кстати, эта система до сих пор почему-то существует в головах у многих народных целителей, о том, что суть всех болезней – это зашлакованность, какие-то отложения в организме. Это ничего нового, это не изобретение новых, скажем так, целителей, людей, занимающихся там нетрадиционной или пара какой-то медицинскими специальностями. Все это перекочевало из среднего века, даже еще и раньше, когда представления врачей, они базировались о болезнях вот именно на этом умозаключении. Оно было сделано совершенно, скажем так, механистически, трудно, ну, обоснований, может быть, много было на самом деле, каких-то логических, но все они не имели под собой совершенно никакой научной основы и доказанных вещей. И вот суть-то этой средневековой медицины была в том, что болезни формируются из того, что в организме формируются какие-то шлаки, и легко удалив шлаки, мы можем победить болезнь, и ничего лучшего средневековая медицина не предложила, как кровопускание. Ну, плюс еще, конечно же, к сожалению, очень часто пропагандировались и использовались, скажем, там, слабительные различные средства, средства, там, вызывающие рвоту. И долгое время вот эта методика, она врачами, скажем так, использовалась, преподносилась, хотя сомнения уже практически где-то действительно на рубеже уже 17-18 века у некоторых философов от медицины зародились, потому что, ну, грамотный, ищущий человек, он всегда может логически заключить, хотя бы предположить, а правда ли в той системе, которая предполагается. И были попытки уже в то время даже отследить людей, тем, которым делались кровопускания, тем, которым не делались кровопускания. Это был такой французский ученый, но, к сожалению, он запланировал свое исследование, но результатов этого исследования не опубликовано. Думаю, что такое общественное давление врачей, а корпорация тогда достаточно была мощная, оно просто-напросто не позволило сделать какие-то заключения в этом плане. И только в XIX веке один из французских ученых, Пьер Луи впервые провел серьезные исследования, когда наблюдал за людьми, которыми делалось кровопускание, за людьми, которыми не делалось кровопускание, и обнаружил, что вообще-то разницы совершенно никакой нет в выздоровлении человека, даже наоборот, есть и вред. Если людям достаточно часто делали кровопускание, так они имели страдания в виде малокровия, и это иногда даже приводило к плачевным последствиям. Интересная история, скажем, ряда французских королей, по поводу одного из которых историки от медицины вообще сделали вывод, что врачи его так вот, вот этими кровопусканиями довели до тяжелого состояния, лечили его по симптомам, просто как в то время считалось меланхолия, а сейчас считается, в общем-то, такие депрессивные реакции, то есть невротическое, может быть, на грани психического заболевания, которое вот сопровождалось слабостью, упадком сил, но это расценивалось совершенно неверно. И вот эта борьба, скажем так, какой-то классической медицины и нетрадиционных методов лечения, она продолжалась всегда. К сожалению, даже если проанализировать систему лет 100-150 назад, то система, которой пользовались врачи, она далека была от совершенства на самом деле. И народные средства, хоть они подвергались гонению, они, скажем так, где-то, может быть, даже были более безопасны, чем предпринимаемые такие, как в то время считалось лет 150-200 назад, суперсовременные методы. Революция произошла совершенно недавно в отношении системы медицины, которой вот хочется верить, что сейчас является приверженцами большинства людей. Революция заключается в том, что сейчас все методы лечения, которые предлагает современная классическая медицина, это методы лечения, которые подвержены исследованию. Методы, которые прошли через так называемую систему доказательности, или так доказательная медицина достаточно часто пишут. Эта система, в общем-то, она с теоретической точки зрения достаточно проста. Суть ее заключается в том, что если предлагается человеку какое-то лекарство, то оно исследуется на добровольцах в ситуации, когда люди делятся на две группы. Ну, вообще, это целая система за рубежом, достаточно серьезная и мощная, целый институт этим занимается, когда человеку дают таблетку совершенно по вкусу и виду похожую, две таблетки, но одному человеку дают таблетку, в которой содержится, скажем, просто или сахар, или какое-то совершенно нейтральное вещество, чуть ли не вода или подсолнечное масло, а в другой таблетке содержится лекарство, которое прошло апробацию, безусловно, на животных, на эксперименты самые разные. Только тогда допускается там 4 целых фазы исследования, то есть только в четвертой фазе допускается исследование на человека, который дал согласие на эксперимент. Вот. И наблюдает за этими двумя группами, причем наблюдатель даже не знает, какому из в группе людей, какому из добровольцев дают это лекарство, и отслеживает тот параметр, который считается важным, ну, ради которого дается этот препарат, скажем, артериальное давление, или число сердечное сокращение, или температура, или, скажем, какие-то симптомы там, со стороны желудочно-кишечного тракта. И не зная, в какой группе дается лечебный препарат, но объективно наблюдая, сравнивая этот препарат с пустышкой, наблюдая длительно, несколько месяцев, иногда несколько лет, только в этой ситуации лекарство, которое предлагается сейчас, скажем, для лечения, имеющее клинический такой лечебный сертификат, оно предлагается на рынок. Вот основное отличие, скажем, классической метода лечения от нетрадиционных методов лечения, которые достаточно часто сейчас пропагандируются, предлагаются как какие-то ноу-хау и методы лечения широко. Из нетрадиционных методов лечения, конечно же, можно выделить огромное количество различных средств, различных манипуляций, которые в качестве лечебного средства предлагаются, но чаще всего, конечно же, сейчас делается акцент на так называемые биологически активные добавки, препараты, которые содержат в себе травы, различные минералы, витамины, и под ними, в общем-то, так красочно и красиво рассказывают, как это все хорошо и как это полезно на самом-то деле. И даже достаточно часто предлагают сертификаты, хотя, ну, непосвященному человеку трудно разобраться в том, что те сертификаты, которые предлагают для каких-то вот биологических активных добавок, это просто сертификаты так называемого соответствия, где написано, да, производитель заявил, что там содержится такое-то вещество, оно там содержится. Но то, что эти вещества практически не используются в медицине и не опубликованы ни в одном серьезном журнале, к сожалению, это замалчивается, поэтому возникает большая путаница в отношении серьезной, как таковой, традиционной и нетрадиционной медицины. Но разница в чем, я вот вам постарался, в общем-то, рассказать в качестве такого небольшого вступления. В качестве такого, знаете, может быть, но не визуального, потому что у нас не телепередача, но такого слухового сопровождения нашей передачи, если так можно выразиться. Я с собой в студию взял даже любимые достаточно часто большим количеством людей и с теплотой читаемые, без сарказма это говорю, газеты, которые пользуются особой популярностью, которые, я считаю, являются основными носителями так называемой нетрадиционной медицины. Но это, знаете, такие есть письма, вестники, значит, соответствующего здорового образа жизни или других вещей. И буквально перед передачей, вот, которой хотел бы сегодня пообщаться, может быть, по поводу этих вещей, услышать ваше мнение, услышать ваши заключения, может быть, поспорить, подискутировать в отношении этой проблемы. Все эти, значит, вестники, газетки от корочки до корочки прочитал, потому что, ну, я считаю, и нечестно дискутировать о чем-то и не знать вообще суть проблемы, суть вообще изложения этих вещей. Вот когда читал, такая очень интересная мысль в голове была. Действительно, это очень теплые достаточно статьи, теплые письма в эти вестники. Рассказывается о простых людях, рассказывается о очень положительном настрое. Человека так готовят, в общем-то, к хорошему, к положительному ощущению жизни. Это очень хорошая возможность, очень хорошая общаться, потому что действительно, ну, скажем, человек, живущий далеко там от мегаполиса, да-да, даже живущий, в общем-то, в крупном городе, ну, редко у него есть возможность так тепло пообщаться, потому что жизнь немножко поменялась, обстоятельства поменялись, очень часто трудно найти теплые слова среди родственников и людей, с которыми общаешься на самом деле. Поэтому, конечно же, вот, это, вот эти вестники об образе жизни, эти лечебные письма, эти, они дают возможность хорошего общения, и это вот одна половина очень такая позитивная, может быть, в этих изданиях. Против нее я вот ничего плохого сказать не могу. Все очень хорошо, красиво и с психологической точки зрения очень грамотно. В этих вестниках, журналах есть большое количество психологических правильных статей о том, как бороться со стрессами, о том, как бороться с ситуациями, связанными с проблемами на самом деле. Поэтому значит, эта ситуация может только вызвать положительные эмоции. Мало хватает нам клубов, мало нам хватает ситуаций, связанных с положительным общением. Но вот другая сторона вот всех этих газет, она, конечно же, не может не вызвать определенные такое отношение все-таки больше в сторону сожаления, в сторону неподдержки тех вещей, которые присутствуют, потому что, к сожалению, практически 99% рецептов, которыми делятся люди, это рецепты, которые, ну, они хороши, может быть, знаете, с точки зрения вот кулинарии на кухне, то есть блины можно так стряпать, значит, огород можно так вскапывать, хотя, может быть, это даже агрономов приведет в состояние какого-то, может быть, легкого недоумения, потому что есть своя технология сельского хозяйства. Но когда рецепты касаются такого ценного фактора жизни, как здоровье, тем более, что непроверенные рецепты, рецепты, которые, ну вот как любое письмо, открой, почитай, там написано, вот я попробовал, взял, смешал свеклу с морковью, там с водой, или там покапал капельками перекиси водорода, и вот у меня это все чудесно получилось, все замечательно, давайте все лечитесь, и значит, оказывается, что все это, значит, вот помогает, значит, людям. Причем, к сожалению, не публикуется обратной этой стороны, а в нашей практике мы очень часто встречаемся с ситуацией, когда люди все эти рецепты перепробовали, и у них совершенно никакой реакции нет, им становится не лучше, а если болезнь серьезная, даже хуже, и они приходят уже к врачу со словами, что, ну вот, совершенно потерял время, потерял, так сказать, определенный промежуток, необходимый для того, чтобы рано предпринимать какие-то усилия по лечению, по лечению заболевания. Все, вот эта ситуация, к сожалению, сильно очень укоренилась за периоды такие смутные, перестройки, скажем так. Она вроде бы стала немножко, как мне казалось, так приглушаться, потому что стала лучше медицина, стали доступнее лекарства, по льготе, по другим ситуациям, и люди стали больше поворачиваться лицом к традиционной медицине, но в ситуации, когда все уже признали кризис, в ситуации, когда, ну, скажем так, ожидаются, хотя не хочется в это верить, что все-таки жизнь потребует для того, чтобы затянули потуже пояса, опять начинается вот эта реакция вскрытия каких-то вот этих вот течений нетрадиционной медицины в силу того, что или до доктора не хочется идти, или сложно, или нет контакта с врачом, потерялось за долгие годы чувство доверия друг к другу о том, что вот все таблетки, согласитесь, любого человека спроси, скажет, это химия, там написано огромное количество противопоказаний, нет времени и возможности переговорить о том, что все это, в общем-то, не важные как бы противопоказания, что все, что там написано, это ситуация не опасная, не страшная, но, значит, это не рассказывается, не объясняется, и люди все больше и больше, опять, к сожалению, отворачиваются от традиционной медицины, веря в вещи нетрадиционные. Буквально вот перед началом передачи, буквально вот за несколько минут, пока шел до нашей студии, пообщался с коллективом радио, и, услышав тему передачи, сразу же мне накидали ряд таких ситуаций жизненных, которые, как казалось бы, человеку является, опять же, подтверждением того, что классическая медицина – это плохо. Первая ситуация, когда вот маленькому ребенку резались зубы, поставили прививку от гриппа, у него появилась температура, другие доктора попугали, значит, поругали, почему поставили прививку. Вторая ситуация, когда ребенку маленькому, опять же, участковый доктор не поставил вовремя диагноз, и, значит, диагноз был поставлен только скорой помощью или в больнице, значит, это, опять же, как кажется, с психологической точки зрения отворачивает человека от традиционной медицины и поворачивает его в сторону нетрадиционных методов лечения, когда все ясно и понятно. Ну, а здесь в чем подоплека? Конечно же, врач-человек, он нередко, к сожалению, ошибается, и в последнее время в связи, к сожалению, с колоссальной загруженностью и нехваткой кадров и не имеет возможности психологически это пообщаться, с пациентом, рассказать, уделить ему какое-то дополнительное внимание. Это у нас традиционно в России ситуация связана с тем, что к врачу идут с болями, и чаще всего больше психологическими, чем физическими, для того, чтобы выслушал, пожалел, рассказал, а возможности, к сожалению, нет. Это отталкивает человека, его в сторону, наоборот, нетрадиционной медицины. Но правда жизни в том, что конфликт с врачом, даже несовершенство медицинской системы, неквалификация достаточно нередко каких-то медицинских работников, это не повод отворачиваться от правды, это не повод отворачиваться от действительно ощущения правильности мировоззрения жизни. То есть то, что доктор не прав, это не значит, что таблетки от давления, которые он рекомендует, если он не прав с психологической точки зрения, скажем, групп или недостаточно внимателен, не значит, что таблетки от давления не нужно пить, и это не помогает. Это не значит, что травки, те, которые, так сказать, вот рекомендуют где-то в каком-то хитром офисе по определенному адресу, это как раз то, потому что к вам отнесутся с улыбкой. Не забывайте, что все это продается, и на самом деле это мощный бизнес, распространение вот этих вот от нетрадиционных методов, где бы они были бесплатные. На самом деле, я, к сожалению, значит, такого не видел, чтобы какую-то замечательную там травку, замечательную добавку или баночку, привезенную с Алтая, с травами, продавали бесплатно, несмотря на то, что вроде бы казалось, это все помогает и всех вылечивает на самом деле. Поверьте мне, если бы это было так, государство нашло бы деньги действительно оздоровить население. Ну, можно говорить без начала и без конца по поводу вот этой сложной совершенно проблемы традиционной лечения, нетрадиционного лечения, лечения, назначаемого врачами, лечения, назначаемого по, значит, целителями или вычитаемыми в газетах. А я, продолжая разговор о традиционной и нетрадиционной медицине, хотел бы обозначить две группы заболеваний, при которых вообще диаметрально противоположные, может быть, подходы вот в использовании лекарственных средств при традиционной и нетрадиционной медицине. Первое заболевание, первая болезнь – это самые грозные болезни, на самом деле, которые преследуют человека – это онкологические заболевания. Общая статистика, она известна, и многие знают, что вообще онкологические заболевания входят в первую тройку болезней, определяющих инвалидность и смертность человека, уступая лидерство только сердечно-сосудистым заболеваниям и дорожному травматизму. И по анализу Всемирной организации здравоохранения, вот в ближайшее будущее онкологические заболевания станут лидерами, и, к сожалению, классическая медицина достаточно нередко, особенно когда болезнь запущена, вот в начальных стадиях все достаточно радужно в последнее время, то есть есть очень хорошие методы диагностики при огромном количестве онкологических заболеваний, но при тяжелой стадии, к сожалению, медицина бессильна, когда опухоль дает уже метастазы, порождается весь организм. Вот нетрадиционная медицина чуть ли не сделала полем битвы онкологические заболевания для себя, и практически на любом онкологическом центре присутствует огромное количество объявлений о нетрадиционных методах лечения, о травах, о травниках, о каких-то знахарях, целителях, которые спекулируют на горе людей, но, к сожалению, все это заканчивается только одним. Люди теряют еще огромное количество денег и неоправданные надежды родственников, но не получают того же самого результата.
Скажите о методике доктора Ласкина. Он там предлагает с помощью гречи.
Ну, я несколько продолжу вот мысль, и потом уже это, да, вот спасибо за вопрос по поводу гречневой диеты, расскажу несколько. Так вот, по поводу раковых заболеваний. Действительно, это, к сожалению, поле битвы без конца и без края, потому что, к сожалению, не находя слов поддержки психологии у нас в отечественной медицине, а за рубежом сразу же к такому человеку прикрепляют психолога, он сразу же получает моральную, психологическую поддержку от государства и родственников. И, но у нас в отечественной медицине пока это еще не свершилась ситуация, когда человеку психологическую помощь оказывают на всех этапах при постановке этого диагноза, и достаточно часто рассказывают, что, в общем-то, это не драматично и не проблемно. Вот тот диагноз, который вас поставил, люди часто путаются в диагнозах, которые услышали от врача. Само по себе предраковое заболевание очень часто пугает людей, и они, в общем-то, они в шоке от этого диагноза, они кидаются во все правды и неправды. И в этом плане я скажу одно. Долгое время есть такая комиссия, которой прислушивается Всемирная организация здравоохранения, комиссия по лекарствам и препаратам, так называемая FDA, она вообще является так называемой головной комиссией, которая контролирует чуть ли не основной рынок лекарственных препаратов. Ну, она имеет в основном полномочия в Северной Америке, наиболее развитой стране у нас экономической как таковой. Так вот, эта комиссия в этом году наконец-то объявила войну этим биологически активным добавкам, используемым при онкологических заболеваниях, потому что поле деятельности очень большое, коммерческая составляющая большая, а по всем отзывам врачей ни одна пищевая добавка не дала ни одного положительного результата. То есть, если и были результаты, так они встречаются с такой же частотой, когда организм сам, в общем-то, это заболевание берет под контроль, поэтому здесь ситуация серьезная. Вот отвечая конкретно на ваш вопрос, я не знаком с системой этого доктора в отношении гречневой диеты при онкологических заболеваниях, но сразу могу сказать, что она просто по сути своей глупа и неуместна совершеннейшим образом. Потому что вылечить просто гречей онкологические заболевания, ну, невозможно. просто по сути своей. Человек, видимо, если даже эту систему предлагает, он даже далек от представления, что такое онкологические заболевания. Онкологические заболевания – это когда собственная клетка организма начинает бесконтрольно делиться очень активно и агрессивно. То есть она не контролируется собственными системами организма, она просто делится, дает метастазы, опухоль растет, и ни одно из средств по лечению витаминами, по лечению какими-то хитрыми диетами совершенно бесперспективно. Но, к сожалению, вот в чем и смысл этих диет, люди, которые новую систему изобретают, они, знаете, как волки в овечьей шкуре, каждый раз эти системы изобретают раз там в 3, раз в 5 лет, собирают людей, собирают с них денег, получают какой-то негатив, тихо потом они все вымываются из информационного поля, их не слышно, не видно, значит, в лучшем случае про них забывают, в худшем случае их для них же садят их на скамью подсудимых, потому что это уже натуральный обман людей, и заканчивается все это достаточно печально и плачевно. Ни одним диетическим средством вылечить онкологическое заболевание невозможно. Это факт, который не приложен факт. Наоборот, сейчас вся медицина сосредоточена на том, чтобы на определенных стадиях людей не просто ограничивать в каком-то продукте, не просто сосредотачивать в каком-то продукте, а в том, чтобы питание строить по жестко выверенным схемам и системам. Есть специальное даже клиническое питание. Но четко доказано, что оно не спасает человека, но оно продлевает жизнь на самом деле. В отношении вот той же самой системы, скажем, гречневой диеты, которую вы озвучили. Ведь все достаточно просто было бы проверить, на самом деле, если бы проводились исследования. Взяли бы две группы людей, одних людей бы кормили нормальной пищей, других бы кормили гречей, посмотрели бы, как все это происходит. Но вот этих скороспелых целителей, у них нет времени, им нужно зарабатывать деньги, им нужно зарабатывать имя. Они, значит, тиражируют это просто со страшной силой. Все новые и новые системы. То перекись водорода капает, то диеты гречневые, то арбузные какие-то диеты, то, значит, диета кремлевская какая-то для лечения всех заболеваний. Ну, вы же все, в общем-то, люди грамотные, и за ваш век уже прошло, наверное, много способов. Вспомните, там, Мумиё, Прополисы, Визион, Гербалайф, и все это уже прошло, все это было видно, и не видно сейчас ни этих систем, ни этих целителей, ни этих людей совершенно. То есть они или имеют уже крайне низкую популярность, или вообще совершенно про них забыли. Поэтому доверяться им каждый раз – это просто-напросто эксперимент, к сожалению, с заведомо негативным результатом и эффектом. С психологической, с философской точки зрения ничего нового сейчас у нас не происходит с вами. К сожалению, вот врач или человек, который готовился одеть халат, он всегда… ну вот, не готовили, к сожалению, нас это ни с молодости, ни с юности, ни с детства. Это человек, который, конечно же, нес повышенную ответственность с одной стороны, а с другой стороны – человек, который всегда становился определенным объектом для подробного рассмотрения его деятельности, а иногда и для, ну, давайте говорить своим языком, иногда и для объектом агрессии как таковой. Чем заканчивались, скажем, чумные эпидемии там, в средние века в Европе? Да в первую очередь, знаете, так сказать, врачей просто жгли там или убивали. И это было с незапамятных времен, к сожалению. Психологическая ситуация агрессии, которая накапливается у человека, чувство безысходности, оно в первую очередь выплескивается на человека, который, ну, поставлен так или государством, или философией жизни, или Господом Богом, как человек, ответственный за возможности сделать что-то от здоровья. К сожалению, ситуация, когда она невозможна для разрешения, ситуация тяжела, когда врач не способен чем-то помочь, она, конечно же, накладывает и на него отпечаток, меру какой-то психологической ответственности и агрессии со стороны окружающих, значит, вот не поставили, не вылечили, изменили и так далее и тому подобное. Ну, что этот крест доктор должен нести, понимая, к чему, в общем-то, он готовился в меру своей жизни, но вместе с тем вот смысл рационального понимания ситуации, все-таки стоит ли из-за того, что человек в тяжелом заболевании не верить доктору, не стоит ли человеку с тяжелыми заболеваниями, если не помогли на четвертой стадии рака ему обращаться к нетрадиционной медицине. Вопрос открыт на самом деле. Ситуация безысходная на самом деле, и очень часто в тяжелых состояниях здесь-то может помочь только вера, православие и вера в Господа Бога, на упование его сил, вместе, конечно, с усилиями, с традиционными. Чем отличается, скажем, традиционная классическая медицина? Она должна честно говорить, что она может, что она не может. Она честно должна говорить, сколько она может помочь, сколько не может помочь. Конечно же, может быть, эта ситуация такая жестокая или жесткая, когда человеку говорят об его диагнозе, говорят о бесперспективности. Мы не готовы к этому практически, нас не готовили к этому. У нас вся медицина формировалась на том, что диагноз онкологического болезни сообщать нельзя. И мы так воспитывались, и до сих пор так и живем, и это нам как-то проще становится в жизни. Вот. Вместе с тем, другие люди, скажем, наследники или люди окружающие, они другие вопросы задают. А почему вовремя не сообщили? А почему не сказали, что вот ситуация, к сожалению, такая печальная? И много вопросов в отношении этой информации остается открытым. К сожалению, ответа нет и выхода нет по поводу этой ситуации, как правильно поступать. Но в чем неправда нетрадиционной медицины? К сожалению, она не доказала, что и она-то может помочь в этих тяжелых онкологических заболеваниях. Ну, не может. Но вместе с тем она не может человеку ни обезболить, ни обеспечить ему достойный уход из жизни. Да еще и, к сожалению, являясь заведомо не государственной платной, она спекулирует на надеждах и на деньгах людей и уводит их от правды жизни. Ну, философские вопросы, которые были заданы в литературном произведении на дне, они до сих пор остаются открытым. Что лучше человеку? Рисовать воздушные замки, рассказать правду? К сожалению, в каждом конкретном случае ответа на это нет. А вот все эти методы — это клинический эксперимент. Причем, к сожалению, как показывает практика последних лет, эксперименты с 99,99% неуспеха, потому что ни одна система народная, которая не проходила горнило клинического эксперимента с применением фито препаратов, жиров различных биологических, она не показала совершенно никакой эффективности. Но вместе с тем, в этих системах есть очень один интересный и важный момент. А почему же все-таки в нее верят, а почему же на самом деле в эти системы вот люди кидаются? Во-первых, как правило, это системы, которые предлагают человеку уже, когда врач разводит руками и в лучшем случае не сообщает диагноз, говоря о том, что, к сожалению, здесь мы ничего не можем сделать, и человек попадает в ситуацию безвыходной, он кидается, начинает уже хвататься за все возможные системы. Носители этой системы, как правило, люди психологически очень убежденные, такие сильные, волевые, с акцентом, они могут вести за собой людей, они могут убедить кого хочешь. В этих системах срабатывает только вера, убежденность в человека, убежденность в то, что он рассказывает, убежденность в то, что он пишет на самом деле. Вот это вот ключевой момент, который нам не удалось долго поговорить на сегодняшней передаче, но которым я хотел бы сделать акцент. А стоит ли вера в человека, вера, в общем-то, высшую, силу в Господа Бога? Да, наверное, нет ведь на самом деле. Ведь каждый раз, когда читаешь этих народных целителей, этих народные средства, приходит в голову одно. Они вообще-то мнят себя сектантами. Они изобретают какую-то систему исцеления, они изобретают в себе систему оздоровления, они часто вообще обращаются и манкируют какой-то божественной силой, а совершенно далеки от православия, не являются носителями веры или какими-то серьезными философами на самом деле. Поэтому, конечно же, самое главное, что хотелось бы сказать, не нужно подменять веру в травки на веру высшее. Есть классическая медицина, которая преподается государственно, утверждена, есть вера в Господа Бога, поэтому, конечно, вот это два столпа, на которых, мне кажется, должна жиждиться наша система здоровья. Продолжим наш разговор в следующем передаче. На этом, как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.